Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. Суд приговорил Нурпаши Кулаева к смертной казни, которая заменена пожизненным заключением. Госдума России одобрила во втором чтении изменения в трудовом законодательстве. В Узбекистане арестован сын известного правозащитника. Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным по всем предъявленным ему статьям, в том числе бандитизм, захват заложников и убийство. Кулаев своей вины не признал. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство из них дети, говорит заместитель генпрокурора России Николай Шепель.
Из основного дела по теракту в Беслане мы выделили дело в отношении Кулаева, он осужден. Мы задержали резервную группу, которая должна была прикрыть эти лица осужденные. Мы возбудили два уголовных дела в отношении работников милиции, которые проявили преступную халатность. И вышли, когда мы архивы изучали вместе с работниками ФСБ, вышли на организаторов этого преступного подполья. И дело так называемое о международном терроризме, которое мы возбудили, выделив из материала основного уголовного дела по взрыву в Беслане.
Сказал Николай Шепель. Госдума приняла во втором чтении поправки в Трудовой кодекс России. Предусматривается, в частности, введение санкций против работодателей за задержку заработной платы. Упрощена процедура начала забастовки трудовых коллективов. Решение о ее проведении будет считаться принятым, если за него проголосует большинство членов коллектива, а не две трети, как сейчас. Кроме того, в Трудовом кодексе понятие «организация» заменено на понятие «работодатель». Это позволит распространить нормы трудового законодательства на работодателей, не являющихся юридическими лицами. В Грозном при подрыве фугаса погибли двое, ранены четверо военнослужащих контрактников. Из Чечни передает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В пятницу на Старопромысловском шоссе Грозного, приблизительно 800 метров от комплекса правительственного здания Чечни, сработал радиоуправляемый фугас. Мина, заложенная на проезжей части автодороги, взорвалась под колесами автомашины УАЗ с военнослужащими внутреннего войска МВД России. По предварительным данным сотрудников Старопромысловского райотдела милиции чеченской столицы, погибли двое и ранены четверо военнослужащих контрактной службы. Раненые доставлены в 9-ю Грозненскую больницу. Состояние двоих пострадавших врачами оценивается как крайне тяжело. Задержать или установить причастных к взрыву фугаса пока не удалось. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Узбекистане задержан сын находящегося в тюрьме правозащитника Саиджахона Зайнабеддинова. Как сообщила нашему радио мать Ильхома Зайнабеддинова, его арестовали в понедельник. В чем обвиняет ее сына, она не знает. По данным независимого веб-сайта Фергана.ру, Ильхом задержан за то, что вошел в контакт с соратниками отца, чтобы продолжать его дело. Саиджахон Зайнабеддинов возглавлял правозащитную организацию «Апелляция». Его посадили в тюрьму после того, как он сообщил о жестоком подавлении выступлений в Андижане в мае прошлого года. Россия окажет помощь Таджикистану в подготовке специалистов и техническом оснащении пограничных войск в целях укрепления южных границ СНГ. Об этом договорились на встрече в Сочи президенты двух стран Владимир Путин и Эмомали Рахмонов, говорит Путин.
Мы с президентом Таджикистана договорились о создании отдельной программы сотрудничества в пограничной сфере. Договорились о том, что создадим программу взаимодействия в этой области и программу помощи Российской Федерации Таджикистану в становлении пограничной службы.
Сказал российский президент. Два лидера обсудили также вопрос об участии концерна «Газпром» в освоении нефтегазовых месторождений в Таджикистане. В Грузии отмечают День независимости. В Тбилиси состоялся самый масштабный за последние годы парад. По данным корреспондента Радио Свобода, в нем участвовали 18 тысяч военнослужащих. В то же время в Тбилиси и ряде других городов вновь прошли акции оппозиции, которые требуют отставки руководства Грузии, обвиняя его в неспособности решить стоящие перед страной проблемы.
Радио Свобода. Новости.
Израиль намерен пополнить арсенал пропрезидентской гвардии Махмуда Аббаса, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Иерусалиме Равшан Гусейнов.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт одобрил рекомендации министра обороны и глав силовых структур об ограниченных поставках вооружений гвардии главы палестинской администрации Махмуда Аббаса и охраны его окружения. По словам израильских силовиков, необходимо поддержать позицию единственного на сегодняшний день потенциального партнера Израиля в мирном процессе. Представители силовых структур также отмечают, что военное усиление Хамаса и ослабление позиций Махмуда Аббаса грозит разгулом анархии в палестинской автономии, что может иметь негативные последствия прежде всего для Израиля. Советники председателя главы администрации Саиб Арикат и Набиль Абурдейна опровергли информацию о том, что на Махмуда Аббаса готовится покушение. Напомню, что ранее правящая партия Хамас, соперничающая с движением Аббаса Фатх в борьбе за сферы влияния, создала 3000-ное вооруженное формирование из боевиков различных палестинских группировок. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
В Багдаде проводят переговоры иранская правительственная делегация. Министр иностранных дел Ирана Мануэр Матаки заявил.
После создания постоянного правительства в Ираке я прибыл сюда с официальным визитом. Вместе со мной в делегацию Ирана входят министры и члены парламента. Мы здесь, чтобы выразить радость за наших иракских братьев и пожелать успеха правительству национального единства в Ираке.
Матаки отклонил предложение США провести прямые переговоры между двумя странами по Ираку. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svoboda-news.ru. А сейчас в эфире программа «Время гостей».
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня у нас такая народная тема. До случая с Олегом Щербинским никто не подозревал, что в России появилась многомиллионная общественная сила «Автомобилисты». Проведя акцию в 22 городах и защитив барнаульского водителя, активные автомобилисты решили не останавливаться и продолжают бороться с мигалками на дорогах и вообще со всякими безобразиями на дорогах, с которыми не могут справиться власти. В апреле Комитет по безопасности Госдумы не стал даже рассматривать закон о мигалках, сняв его с повестки. Владимир Рыжков заявляет, что намерен внести законопроект о 8 мигалках для высших руководителей страны еще раз до конца мая. И это, видимо, на днях произойдет. Сегодня же в стране 1600 чиновников и депутатов пользуются спецномерами и более 300 тысяч мигалками, не считая, конечно же, тысяч ведомственных машин со спецномерами и спецсигналами. Ни в одном большом городе нет водителя или друга или члена семьи водителя, который хотя бы раз не дергался или куда-нибудь бы не опаздывал из-за привилегированных автомобилистов. 27 мая в Москве автомобилисты решили провести акцию против мигалок, но ее организаторы уже столкнулись с трудностями. Неясно, как она пройдет, потому что официально митинга на колесах не разрешили. О том, кому помешала акция автомобилистов, как обуздать мигалки на российских дорогах, вот об этом мы сегодня будем разговаривать с вами, уважаемые слушатели, и с председателем межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеславом Лысаковым. Добрый вечер, Вячеслав. Добрый вечер. Который когда-то лично протестовал против отмены ввоза машин с правым рулем, в этом обрел сторонников по движению, и вот оно уже себя зарекомендовало, и год вполне успешно с оранжевыми ленточками демонстрирует на дорогах. Вопрос вам, уважаемые слушатели, как по-вашему, почему Затягивается решение об отмене мигалок и спецномеров. В Москве пейджеры 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, давайте сначала, Вячеслав, про акцию, да? Значит, вы решили провести митинг на колесах и выбрали Тушинский аэродром. Но, как я понимаю, потом началась типичная такая чиновничья волокита. Митинг масштабный не разрешили, несмотря на отсутствие возрождений со стороны ГУВД Москвы, владельцев аэродрома, аэроклуба, да, и префект Северного административного округа проведение митинга
северо-западного,
да, не разрешили.
Да.
Ну, соответственно, я так понимаю, вы теперь воспользуетесь крылатой фразой Ильфа и Петрова, ударим автопробегом по бездорожью, и 27-го отправитесь в путь.
Ударим автопробегом по мигалкам. Мы мигалку однажды разбивали о дорогу. Был такой сюжет, российское телевидение наше показало. По поводу оформления митинга. С учетом того, что каждая наша последующая акция собирает все больше и больше людей, эта акция будет шестая по счету за год, достаточно много этих акций прошло. Но хочу сразу оговориться, что те, кто не знает о том, чем мы занимаемся, кто мы есть, что это не единственная, конечно, и не главная сторона, грань нашей деятельности. Мы работаем в направлении, ну, может быть, будет время, расскажу,
мы
там, чем
мы
занимаемся.
Поговорим, да, конечно.
Вот акция, это уже когда совсем уж людей припирает, как говорится, когда уже котел народного терпения начинает распирать, и тогда мы выходим для того, чтобы напрямую, без посредников, донести до власти, значит, некие чиновники, некие желания, некую общественную гражданскую позицию. В этот раз мы решили пойти по пути, скажем так, уменьшения рисков различных, потому что наша задача, и моя задача как руководителя, и моих товарищей, не допустить никаких столкновений с органами правопорядка. Вот, мы не революционеры, мы считаем, что нам дешевый популизм, дешевая популярность не нужна, потому что этим грешат иногда некоторые политические, скажем так, да, и структуры партийные в том числе, когда зарабатывают на этом очки. Нам этого не надо абсолютно. Вот. Все наши акции прошли без конфликтов с силовиками, хотя ряд наших акций блокировался. Вот. Но, тем не менее, значит, удавалось найти такую форму выражения своих, значит, мыслей и своих чаяний. Вот мы перешли на форму флешмоба, да, вот такого пробега. Он находится как бы между законом. Это не незаконное мероприятие, хотя нам чиновники сейчас сказали, что вы нарушаете закон. Так вот, для того, чтобы ограничить все эти риски, мы решили провести в лучших советских традициях.
Сейчас, подождите, а что значит, они сказали, что вы нарушаете закон? А ведь автопробег, на него разрешение никакое не нужно.
Ведь это можно назвать автопробегом, это можно назвать прогулкой, это можно назвать поездкой и так далее. Мы обычно апеллируем к тому, что вот свадебные кортежи, похоронные процессии, они же не согласовываются с властями, да, вот люди едут и все, ну там 10-15 машин, не знаю сколько, да. Вот. Мы считаем, что мы свободные граждане свободной страны, мы в соответствии с 31 статьей Конституции имеем право собраться без оружия, без экстремистских планов, не имея, значит, не держа в кармане фигу, не имея в виду а-ля Франция, да, где поджигали, громили и так далее. Мы собираемся, не нарушая правил дорожного движения, не нарушая закона, двигаемся в неком направлении, стараясь соблюдать правила дорожного движения. Но вот нам в этот раз заявили, что ведь митинг запрещен, а вы все-таки решили выступить. И вот вы тем самым вышли из правового поля. Ну, вопрос очень, скажем, дискутабельный, да, и очень сложный. Вчера при мне вот Владимир Александрович Рыжков звонил одному из руководителей правительства, одному из представителей правительства Москвы и говорил: я законодатель, какой закон они нарушают? Ну, там пошло перечисление различных постановлений, в том числе и правительства Москвы, хотя это подзаконные акты, и Конституция стоит над ними, скажем так. Ну, вот в этот раз, да, чтобы вернуться к началу, в этот раз мы решили провести это мероприятие в виде митинга. то есть локально, на локальной территории. Причем уведомления подавали три раза. Первый раз мы подали уведомление Западный округ, выбрали территорию смотровой площадки Воробьевы горы, где традиционно собираются вообще-то автомобилисты.
Куда байкеры.
Не там все. Да. Вот. И в тот раз мы, собравшись на Крылатской улице, приехали именно туда. Это вот когда была последняя акция в защиту Олега Щербинского. Было совещание у префекта Западного округа, и я выражаю ему благодарность, потому что совещание было конструктивное, очень взвешенное.
Как
очень...
человек-то зовут? Давайте
Юрий скажу. Алпатов, если я не ошибаюсь. Ага. Я прошу прощения, хоть в Западном округе, но его недавно. Я, если переврал, то прошу прощения. Кажется,
Юрий Алпатов. Я не посмотрел. Хорошо, приличный человек.
Приличный человек, все, вопросов нет. То есть все было заинтересовано, были представители силовых структур, был представитель МГУ, и поскольку территория перед главным входом его территория, то он, значит, МГУ высказался против. Ну, они сказали, что у них студенты очень нервные, там у них пожар был, там сессия идет и т.д. и т.п. Ну, перебрали еще ряд вариантов, там соревнования. Мы поняли, что нам некуда втиснуться и идти прям вот бодаться на конфликт. Ну, нет смысла создавать проблемы друг другу. Мы отказались от этого варианта, от Западного округа. Подали заявление, перед этим, прошу прощения, мы подали уведомление как раз в Северо-Западный округ по поводу Тушина. Но нам ответили, поскольку территория унитарного государственного предприятия Аэроклуб имени Чкалова, то только от них зависит предоставить. Они нам эту землю или нет. И нам был отказ формальный. Второе, значит, уведомление было вот Западный округ. И третье уведомление, мы снова вернулись к тушинскому варианту, переговорили с аэроклубом Тушина, с руководством, отправили письмо. Аэроклуб ответил, что они готовы рассмотреть, вступить с нами в переговоры по этому поводу, если будет согласовано с ГУВД и с префектурой Северо-Западного округа. Поехали мы на встречу с замначальнику ГУВД, назначенным замначальником ГУВД Козловым Вячеславом Алексеевичем. Могу сказать, что этот человек крайне порядочно вел себя, корректно. Вот. Мы провел совещание, причем он сам выразил желание, его перед нами буквально два дня как назначили на должность начальника милиции общественной безопасности. Он вызвал нас познакомиться, меня и Котова Александра, это руководитель Межрегионального профсоюза водителей профессионалов. Мы вдвоем организовываем, наши две организации проводят эту акцию. Сначала я встретил несколько осторожно, но потом в процессе разговора понял, что мы нормальные, приличные, серьезные люди, мы не экстремисты, мы не ночные гонщики и так далее. И пошел конструктивный диалог. Так вот, в его лице и в лице начальника ГАИ города Москвы Казанцева, который присутствовал на совещании, была достигнута договоренность предварительная о том, что силовики готовы обеспечить безопасность нашего мероприятия. Более того, для них это был тоже вариант приемлемый, поскольку катание наше на улицах, конечно, оно с каждым разом машин все больше, а в этот раз впервые грузовики участвуют. Вот в чем проблема-то. Вот почему мы и хотели локально это провести, но на конях, как говорится, на лошадях, на машинах. Вот, ну, в локальном пространстве, чтобы можно было и досмотр сделать. И генерал спросил, можно ли сделать, если мы будем, вы не возвращаете ли, мы сделаем досмотр. Сказали, нет вопросов. Конечно, багаж постараемся освободить, предупредим ребят и так далее. Короче, все было договорено. И в полной уверенности, что префектура даст нам добро или соберет хотя бы рабочее совещание по образцу, да, Западного округа. Вот. Мы ждали этого совещания, думали, что там все решим рабочие вопросы и с клубом, и с силовиками. Мы получили отказ. Отказ, что мероприятие надо обеспечивать безопасность мероприятия, антитеррористической деятельности.
Ну, в общем, тогда короче, круг замкнулся, кто-то не рискнул.
Кто-то не рискнул, кто-то не был рискнул. Какой-то звонок и так далее. Это тем более удивительно, что мэр Лужков Юрий Михайлович активно начал поддерживать тему борьбы с мигалками. Генерал армии, министр внутренних дел Рашид Нургалиев то же самое повел жесткие меры. То есть все вроде бы понимают и в то же время...
Но на всякий случай перестраховываются. Да. Мы продолжим разговор с Вячеславом сразу уже после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Смертный приговор Нурпаши Кулаеву. Стала ли ближе правда о Беслане? Тему обсуждаем с Иваном Егоровым, специальным корреспондентом Третьего канала, военным корреспондентом издания «Газета» на время событий Беслана. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем разговор. У микрофона Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии руководитель Межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. И мы говорим об акции, которая должна пройти 27 мая в Москве, об акции против мигалок. И вот Вячеслав сейчас подробно рассказал, собственно, все перипетии того, как не удалось организовать митинг на колесах, но все-таки они рискнут провести вот этот вот такой автопробег, который, как я понимаю, будет еще и очень зрелищным. Журналисты обычно любят такие мероприятия.
Если завтра, значит, разум сегодня до 20:00, до 24:00, я думаю, значит, возобладает, потому что наверняка силовые структуры разрабатывают план оперативных мероприятий в связи с нашей активностью. Вчера было последнее совещание как раз у генерала Козлова, в котором присутствовали все заинтересованные стороны, в том числе и представитель прокуратуры межрайонной Тушинской, который взял с нас, с меня и Скотова, подпись, расписку о том, что мы предупреждены, что мы нарушаем закон и так далее, и так далее. То есть мы всю взяли ответственность на себя.
То есть, короче, если что произойдет,
да, да,
вас
мы
крайне, в
Кутузку. Да, естественно, да. Ну, Кутузка, там административная, наверное, ответственность. Ну, все, всякое может быть.
То есть, в общем, на самом деле, гражданам, которые завтра соберутся, надо сказать, аккуратно, интеллигентно,
мы всегда себя ведем аккуратно, интеллигентно и спокойно, но дело в том, что когда нам сказали вот вчера, что вы вышли за пределы правового поля, мы ответили, что мы же не проводим демонстрацию, мы не проводим митинг, мы не проводим пикет. Мы собираемся там, где нет запрещающих знаков, общаемся между собой, делаем вот некий перформанс, отпускаем шарики, да, мы же не стреляем, не жгем, не разбиваем и ничего не делаем.
А шарики будете завтра
отпускать? А шарики, да, мы хотим шарики синие и красные, как символ прощания с дутыми привилегиями чиновника, как символ прощания с мигалками, вот. Отпустить 2000 шаров, причем в лучших традициях фильма «Кин-дза-дза», вот у народа пользуется огромной популярностью этот фильм с каждым годом, и я об этом говорил Георгию Николаевичу Данелли, я ему звонил по этому поводу, немножко его напугал нашей активностью, потому что он сейчас снимает мультфильм «Кин-дза-дза», он сам его рисует. И он, боясь резонанса, говорит, как бы мне финансирование, значит, не прекратили. Я говорю, ну, Георгий Николаевич, не такой же будет.
А что вы собираетесь? То есть вы выйдете из машины?
А мы выйдем из машин, присядем, скажем, два раза присядем, скажем, ку, и отпустим, значит, эти шарики. Вот. Но я вчера, вот мы были на мероприятии «Интервью с Россией», да, вместе с вами, и я вчера обратился к руководителям фондов «Форда» и Потанина и пошутил на эту тему, сказал, что если вдруг финансирование Георгия Николаевича, нашему классику, великому режиссеру, вдруг какой-то чиновник перекроет кислород, чтобы фонды дали ему грант, чтобы он закончил этот мультфильм. Потому что это великий человек, и нам не хотелось, ну, конечно, вреда никакого не будет, я думаю, ума хватит не связывать наше действие с личностью Данелли, да, он ни при чем, мы его поставили перед фактом.
А вот. Что это там про ведерки? Говорили, что какие-то ведерки
там,
завтра
да,
будут,
нет, ну не
там.
Говорили, а мы завтра, ну, часть тот, кто сумел купить, потому что в последние дни в магазин ведерки исчезли. Продавцы смотрят, значит, квадратными глазами на тех, кто покупает по 5, 6, 7 ведерок, с благоговением и с ужасом. Они не понимают, что происходит в Москве. А мы эти ведерки переворачиваем, закрепляем на машинах, синие или красные ведерки детские. Значит, они очень похожи на мигалки, только они увеличены в шаржированном виде, для того, чтобы высмеять идею этих привилегий, довести ее до абсурда. И, кстати, один из наших коллег вот в последнюю акцию, он до сих пор ездит с этим ведерком. И он, это известная уже история, которую «Новая газета» описывала. Его остановил гаишник и говорит, и, потому что, ну, это мигалка прямо, смотрится как мигалка, и говорит, значит, снимай ведро. Он говорит, я не буду снимать. Я тогда, значит, изыму. Он, человек ему говорит, пожалуйста, значит, снимай мое ведро, только составляй протокол изъятия детского ведра, и все гаишники России будут над тобой ржать. Вот, и он отстал от него. И тот так продолжает с этим ведром ездить. Значит, наши люди приедут с ведрами, якобы с изображением мигалок, вот, с лозунгами. Лозунги, вот я могу вот несколько буквально зачитать. Ну, они такие, вот это творчество народное. Чиновник, торопишься, дуй на метро. Чиновник с мигалкой, не убьет, так посадит. Стабфонд на ремонт строительства дорог. Не надо нас злить. Мигалки тем, кто помогает людям. Мигалки пожарным, скорой и милиции, а не чиновникам и бандитам. И вот самое хорошее, что мне понравилось, ну, одно из, тут здесь много их, и все, не буду
это
зачитывать.
Это вам на сайте.
Это народное творчество, мы подредактировали, потому что там были очень резкие, там и так далее, ВВ на вертолет, вот, и прочее. Вот, мы там, ну, кстати, ВВ на вертолет остался, но я уже не зачитываю, чтобы не напрягать никого. Вот, страховщик повышает тариф ОСАГО, мурло не треснет там, ну, и такие вот даже, такие есть. Но самое интересное, медведи на велосипед. Вот, потому что ведь законопроект о 8 мигалках не подписали представители двух партий, ЛДПР и Единой России.
Давайте скажем, что это за закон о 8 мигалках, потому что, конечно, не все знают об этом.
Хорошо, в двух словах, значит, существует на сегодняшний день два законопроекта о мигалках. Это законопроект о 8 мигалках, ну, условно называется он 8 мигалках. Его подписали 55 депутатов, и легче сказать, кто его не подписал. Его не подписал ЛДПР и Единая Россия. И есть законопроект...
Ну, они на таких «Мерседесах» ездят.
Ну да, вот, ну, вот это вот как, раз, как раз они это воспринимают очень близко к сердцу. Но они предложили свой законопроект о 1000 мигалок. Давайте вот до 1000 там самым достойным людям, губернаторам, там, министрам.
А это
министрам.
Как мы их будем выбирать?
А вот, не, вот нет, как выбирать 1000? Это... Нет, как мы их контролировать будем, вопрос. Да. Потому что если 1000, там и 3, и 5 тысяч, и 10, и 15,
ну, как,
и так далее.
Ну, как, собственно, сейчас и есть.
Да, вот, кстати говоря, когда, Анечка, вы сказали, что 300 тысяч, там 3 тысячи, наверное,
3
официально,
3 тысячи.
А прозвучало в эфире 300 тысяч. Но это оговорка абсолютно правильная, потому что их, наверное, они плодятся в неимоверном количестве. То есть их уже такое впечатление, что их уже 300 тысяч на самом деле. Поэтому, значит, нас, нет, нет абсолютно никакой уверенности, что если мы оставим 1000 или 800, их не будет в 3, в 4, в 10 раз больше.
А, кстати, вот ведь, насколько я знаю, когда вы все эти акции начинали почти год назад, то ведь и сами сейчас вы подтверждаете, и мэр Лужков сказал, что надо пересадить чиновников, убрать у них эти мигалки. Да. И Нургалиев действительно сказал, что синие номера надо убрать у милиционеров. И вроде бы все эти приказы... А вы как-то отслеживаете? Оно случилось? Вот
нет,
я лично
нет,
то, на что... дороге не вижу никакой
нет,
разницы.
Нет, но ведь дело в том, что когда нам сейчас ставят в упрек, а чего вы выступаете, когда вот Нургалиев начал уменьшать количество мигалок, Лужков... Так мы не выступаем против мигалок оперативных машин. Мы-то за то, чтобы мигалки сняли с машин чиновников,
ну,
бандитов,
а
банкиров,
вот, а
как я вчера сказал, да. На одну букву все идет почему-то, да? Банкиров, бандитов. Ну, вот. Чтобы эти мигалки, а скорая, МЧС, милиция пользовались. Я боюсь, что сейчас перегнут инициативу, как обычно по-русски это делается, инициативу уважаемого министра внутренних дел Нургалиева, и начнут снимать номера с, как говорят, земли, с оперативных машин, которые должны иметь эти мигалки. Вот. Вот в чем дело.
Чего, значит, конечно, совершенно
ну,
делать
конечно,
не нужно.
Это абсолютно. Ну, я не утверждаю, что так. Ну, надо же отчитаться министру. Ему сейчас отчитают, сняли там столько-то тысяч. И лишат тех людей, которые должны пользоваться. Там оперативники из районных управлений, отделений и так далее, и так далее.
А вот, вот эти 8 штук, давайте перечислим, да. Все-таки. Вот закон
это,
о 8 мигалках.
Ну, закон, значит, это первый президент, это премьер-министр, это два спикера Совет Федерации, Госдума, это генпрокурор и три представителя Верховный суд, Конституционный и Арбитражный. Но в процессе чтения, возможно, количество этих высших чиновников будет либо увеличено, либо уменьшено. Но разговор о 5 или о 10, это же не 1000, правильно, мигалок? 5-10, причем это условное название мигалки, это не значит, что они с мигалками. Просто машины сопровождения, это преимущество на дорогах. Только высшим лицам государства. Вот. А на самом деле, вообще-то, Юрий Михайлович пошел еще дальше нас. Он нас переплюнул, он сказал, только премьер-министр, президент. Вот сейчас президента нет на месте, к сожалению. Вот нам палки стали ставить в колеса, потому что наша последняя инициатива по Щербинскому, по нашим сведениям, она дошла до ушей Владимира Владимировича. И было вмешательство, скажем, руководства страны вот, в то, чтобы ситуация была пересмотрена правильно, по закону, и она была пересмотрена. Все-таки вмешательство, ну, я не буду настаивать на этом, но у нас информация такая и есть. Сейчас вот получается такая петрушка, что все...
Но
да.
Ничего, президент и в Сочи может видеть, ну, как я ему сейчас в сопровождении там не просто машины, самолеты, поэтому...
Я надеюсь, что, может быть, чиновники, которые немножко перестраховались с нашей завтрашней акции или хотели перестраховаться, может быть, они и сами поймут это. Но если не поймут, возможно, что политическое руководство их поправит, поскольку все за то, чтобы была борьба настоящая, а не на бумаге с коррупцией, все за то, чтобы, наконец, чиновники занимались... делами меньше имели привилегии, для того, чтобы эффективность их работы повысилась, и так далее. То есть все вот положения, которые в последнем федеральном обращении Федеральное собрание президента прозвучало, все это вот наши требования в русле этого. Кстати говоря, мы когда подавали уведомление, мы говорили, что проводим митинг в поддержку последнего обращения президента к Федеральному собранию и в поддержку законопроекта 8 мигалок. Потому что это все, это веяние времени, это, эти феодальные все пережитки с этими привилегиями. Они унижают людей, и в 21 веке им не место на дороге. Цивилизации надо на дороге вводить.
А скажите, на какое количество людей вы рассчитываете?
В Москве? Ну, в связи с тем, что вот пошли такие непонятки, и значит, различные некие трения, да, с властями, с московскими. Может быть, кто-то завтра испугается, может быть, кто-то не захочет приехать, там плюс дача, плюс уже летнее время и так далее, и так далее. Но мы думаем, что не менее 500 до 1000 машин. Вообще мы делали заявку на 3000. Если бы это был аэродром, то, конечно, на ура мы собрали бы 3000.
Но я так понимаю, что 30 или 40 регионов, кажется, вас собирают.
Ну, у нас заявлено, да, сейчас дело в том, что у нас будет на самом деле несколько десятков регионов, и люди подключаются очень активно. Мне сегодня Северная Осетия звонила. Но люди, кто только что увидел эту информацию, ведь по инету в основном информация идет, они, возможно, по времени не успеют просто сориентироваться, или соберут маленький, и боятся некой гражданской активности, не имеют опыта. Но желание у многих, многие регионы звонят.
Мы продолжим разговор с Вячеславом Лосаком сразу же после новостей на Радио Свобода. А вам, я, уважаемые слушатели, сообщаю, что в 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его Сергей Сининский. Приговор Нурпаши Кулаеву, визит Папы Римского в Польшу, слежка за журналистами, скандал в Германии, археологов, археологии в России. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Повтор в 2 часа ночи и в 10 утра в субботу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Из Вашингтона поступает сообщение о выстрелах в одном из зданий Палаты представителей США. Полиция оцепила район Капитолийского холма. Никаких подробностей пока неизвестно. Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным по всем предъявленным ему статьям, в том числе бандитизм, захват заложников и убийство. Кулаев своей вины не признал. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство из них дети. Госдума приняла во втором чтении поправки в Трудовой кодекс России. Предусматривается, в частности, введение санкций против работодателей за задержку заработной платы. Упрощены правила проведения забастовки трудовых коллективов. Россия окажет помощь Таджикистану в подготовке специалистов и техническом оснащении пограничных войск в целях укрепления южных границ СНГ. Об этом договорились на встрече в Сочи президенты двух стран Владимир Путин и Эмомали Рахмонов. В Узбекистане задержан сын находящегося в тюрьме правозащитника Сайджахона Зайнабеддинова. Как сообщила нашему радио мать Ильхома Зайнабеддинова, его арестовали в понедельник. По данным независимого веб-сайта Фергана.ру, Ильхом задержан за то, что вошел в контакт с соратниками отца, чтобы продолжать его дело. Россия поставит Ирану 29 ракетных комплексов ПВО «Тор-М1», заявил в пятницу в Петербурге министр обороны Сергей Иванов. По его словам, эти установки гипотетически не могут быть использованы в террористических целях. На востоке Багдада по меньшей мере 8 человек погибли, более 30 были ранены в результате взрыва.
Время гостей на Радио Свобода с 19 до 20 ежедневно по будням, время московское. Анна Качкаева у микрофона. Добрый вечер еще раз. Сегодня со мной в студии руководитель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Разговариваем мы об акции «Долой мигалки». Она, правда, как-то иначе называется,
нет,
да?
Нет, мигалка. Вообще называется «Нет мигалкам». Нет, мигалка. Да, общий лозунг. Там еще есть и наше неприятие поправок в КОАП, Кодекс административных правонарушений. Долго не буду останавливаться. То есть мы считаем, что сначала должен быть закон о коррупции принят, проведена реформа ГАИ, а потом после этого уже повышали штрафы. То есть не однобоко пытались навести порядок.
Мы сейчас тоже вернемся к этой теме. Просто мы начали говорить вот о том...
А символ «Нет мигалки»? Порядок на дороге.
Порядок на дороге. нет мигалки. Мы начали говорить об этой акции. Она завтра будет проходить в Москве и еще в 30 или 40 регионах, где соберутся и где есть активисты вот этого движения автомобилистов «Свобода выбора», который удивительным образом стал самым граждански активным объединением.
Или просто автомобилисты, которые хотят сейчас к нам примкнуть после этой акции.
А вам, уважаемые слушатели, мы задали вопрос в начале программы, как, по-вашему, почему затягивается решение об отмене мигалок и спецномеров на уровне власти, потому что законы отклоняются в этой связи, которые уже несколько раз предлагали, и Вячеслав нам рассказал, что не захотели голосовать за этот закон представители ЛДПР и Единой России. Вы вот начали уже отвечать. Пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, пожалуйста, звоните. Я вот несколько пейджеров прочту. Лариса нам пишет, извините, из Германии. В Германии был недавно показан фильм, в котором депутат Митрофанов в сопровождении молодого человека Дмитрия Травкина всю ночь совершал экскурсии по борделям в сопровождении автомобиля с мигалками. Ну, может, и не по борделям, может быть, по ресторанам, хотя я этого фильма не видела, Ларисе, разумеется, видней. Но, в общем, видите, и Германия, видимо, значит, теперь имеет возможность увидеть российских чиновников с мигалками. Кстати, о мире. Я тут где-то недавно прочла, что оштрафовали в Британии водителя Тони Блэра, несмотря...
Вот, там они кого угодно штрафуют. Ну, это цивилизованные страны. И вообще, королей останавливают.
С мигалками и... как-то там... Это у нас особенная традиция в этом смысле. И никак с ней невозможно распрощаться. И вы знаете, психологически я даже понимаю людей. Вот мне приходилось пару раз ездить в машинах с мигалками. Как удобно, я вам скажу.
Они не стоят в пробках.
Так просто вот... чувствуешь себя...
Так пока не в пробках...
Очень уютно.
Да, Анечка, пока они в пробках стоять не будут, они дороги не будут строить. У нас же дорожный фонд-то закрыли. Закрыт дорожный фонд. Деньги, которые мы, автомобилисты, платим, называется налог на транспортные средства, это налог на имущество. Он совершенно сумасшедший в ряде городов, особенно на мощные машины, хотя они экологичные. По $1000 фактически. Вот 280 лошадей машина платят в Москве, а в Новосибирске еще больше. И эти деньги уходят в бюджет, и там благополучно рассасывается непонятно куда и как. То есть нет дорожного, нет нецелевого назначения деньги.
То есть это не вопрос несправедливости или не только вопрос
не только справедливости,
а экономики еще?
Конечно. И если человек не стоит в пробках, если он пролетает по СИО, ему открывают зеленую улицу везде, и он и не будет напрягаться и думать о том, как улучшать дороги, как их расширять, как строить развязки и так далее. Он и так быстро из точки А в точку Б попадает.
А вот все-таки, как вам кажется, почему эта тема вот возникла именно сейчас? Ну, в последний год. Почему? Что? Потому что людей на машинах стало больше?
Ну, людей...
Просто людей на машинах с мигалками стало еще больше?
И то, и другое. И людей на машинах стало больше, людей с мигалками стало больше. И хотя вот в процессе подготовки акции мы столкнулись с тем, что региональные наши товарищи, да, автомобилисты простые, говорят, ну, вообще-то эта тема-то ваша, московская, у нас мигалок-то нет. Но ведь пример с Щербинским показал, что он попал под мигалку на Алтае. Это
вообще
не, это
на пустой
области,
дороге.
Да, это раз. Значит, это символично. Это во-первых. Во-вторых, опять же, мигалки, это, опять же, это символ. Это символ разделения людей на белых и всех остальных. То есть слишком нагло и слишком цинично наши чиновники пользуются своими привилегиями, значит, поплевывая из окон затемненных Audi 8, Mercedes 600 и так далее. И это раздражает людей, это злит людей, это создает определенную напряженность социальную. И мы, как автомобилисты, хотим просто начать вот пошагово, поэтапно привести, значит, добиться некой справедливости и делать это просто вот хотя бы по маленькому шажку. Все сразу не сделаешь. Ну, давайте сначала уберем мигалки, потом уберем и флаговые, кстати, номера и так далее. Да? Вот, потом мы постараемся сделать так, чтобы люди с ксивами, да, так называемыми удостоверениями, не могли пользоваться теми же привилегиями, попадая вне рамок закона. Там пьяный, не пьяный, не прав, показал ксиву, поехал дальше. Вот. Это тоже не цивилизованно, это неправильно.
Слушай, Вячеслав, знаете, я вдруг подумала, а вы когда последний раз гаишнику платили?
Ой, да, а я вообще могу начать строить разговор так, что, во-первых, я, честно говоря, стараюсь не нарушать, я вообще не наглый водитель. Угу. Вот, ну, скорость, это понятно, там, может быть, где-то там разметка. Я никогда на красный не проезжаю, да, вот, но это, я всегда останавливаюсь на знак «стоп». Угу. Вот это мое вот золотое
То есть
правило.
Это все-таки еще вопрос нашей с
ну, это наш,
всех
наши
отношений
психолог...
к конечно, светофору, да, разметке.
Да, да, да.
И так
далее. Да, я, ну, честно говоря, давно не платил, вот, ну, а, в общем, когда-то в свое время платил, это было, да. А почему? Потому что экономишь время, потому что для того, чтобы заплатить, куда-то надо ехать, туда-сюда, это тут на месте рассчитано. Мы, кстати, предлагаем реформу-то ГАИ, мы предлагаем резко увеличить зарплату, ведь я вот приводил уже несколько раз пример, этот пример, и в газете «Ведомости» писал об этом, о том, что можно взять для примера два крайне противоположных государства по отношению нашим отношению к ним, Грузию и Белоруссию. Грузия сейчас у нас как бы попала под некое...
Ну,
под, да,
такие мелкие
да,
враги.
Да, да, значит, под некий пресс.
А Белоруссия
нет.
Друзья.
А Белоруссия, значит, батька у нас там на ура проходит. Так вот, грузины отменили вообще ГАИ. И все вопросы решили. У них теперь патрульно-постовая служба занимается, в том числе безопасность дорожного движения.
А вы там были? Мне вот говорили, что там все это не очень
нет,
просто складывается.
Я из разных источников слышал, что абсолютно, значит, нету коррупции, что вновь набранные на эту должность ребята ведут себя крайне корректно, что их очень любит, население, уровень доверия высокий.
Говорят, поначалу тоже был страшный бардак.
Ну, поначалу всегда бардак. Нет, это может быть на Украине, где отменили ГАИ. Это на Украине где отменили, не надо, нет. А это в Грузии отменили ГАИ, но, значит, этим занимается другая служба просто. Они просто ГАИ как бы искоренили, и все, взятки, вот нет ГАИ, нет взяток. И на самом деле
они объединили
так.
Там просто несколько структур.
Нет, там они объединили, а вот как... Нет подразделения госавтоинспекции. Просто вот занимается милиция, как бы, ну, я не знаю, как она называется, у них точно там общественной безопасности или там и так далее. Она занимается.
То есть вы считаете, что такая схема должна
нет,
работать?
Я говорю, что в качестве примера на выбор. Вот первая схема, вторая схема, там, как батька делает, значит, у него взяток тоже не берут. Все правила, во-первых, принимаются дорожного движения, ну, понятно, что под его подписью, но они перед этим обсуждаются. Это имеет силу закона, а не постановление правительства, как у нас. Вот. Там, прежде чем принять на работу человека, да, гаишника, ведут его в тюрьму и показывают в камере значит, людей, которые с погонами, будучи, да, брали деньги. Вот они сидят. Для этого очень, значит, впечатляет. Вот. И в результате, в общем, всех этих вот комплекса этих мер не берут взятки люди. То есть люди работают. И в то же время и законопослушность повысилась, менталитет меняется водителей белорусских. То есть я говорю, что на выбор вот две крайности, да, свободолюбивая Грузия и как бы, ну, несколько иная Белоруссия. Я уважаю ту и другую страну и не хочу никого обижать, но как бы вот некий штамп, который имеется в головах среднего обывателя российского. И можно вопрос решить. А мы предлагаем повысить зарплату, мы предлагаем поставить ее в зависимости от количества ДТП на данном участке трассы, чтобы инспектор отвечал головой, погонами и зарплатой за состояние трассы, за количество ДТП на этой трассе, чтобы он не палочкой зарабатывал, прячась и собирая штрафы. Потому что такое впечатление, что вся работа ГАИ сводится к собиранию штрафов водителей. Вот. А мы-то говорим, чтобы он... тогда он будет каждую ямку пальцем прощупывать, писать рапорта. Кстати, сейчас по существующему закону о милиции и служебным инструкциям он должен принять участок своей трассы. И если там какие-то, значит, изъяны, там неполадки, он должен сообщить, он может и наказать даже.
Вот, может быть, как в Финляндии или в северных странах, я видел, это потрясающе. Все трассы просто оборудованы камерами,
и мы это
электронным оборудованием.
Нет, это для того, чтобы...
Дороги идеальные, абсолютно. Милицию как-то ее там как-то даже не разглядишь, потому что все фиксируется. И такие жесточайшие порядки, что нарушил и въездную визу потерял.
Ну, это раз. Но мы почему говорим, что надо все-таки, чтобы процесс был обоюдо, скажем, гармоничным, да, вот. Одновременно, ведь нельзя только повышать. У нас любые решения по сокращению количества смертей на дорог, ДТП, значит, проводится очень просто. Повысить штраф, ужесточить какие-то меры по отношению к водителю. Но система-то коррумпированная. Вот как бы мы ни ужесточали штрафы, это закончится просто больше взяткой емкостью, всего лишь, да? Вот. А если дать социальный пакет инспектору ДПС, хорошую зарплату, пенсию, чтобы он зубами держался за это место, тогда он...
И проверял дорогу.
И пулю, соответственно, резко его, да, повысить. Тогда будет толк. Начинать надо одновременно или с этого. Обязательно. А в другом порядке толку не будет.
Значит, вот Андрей из Подмосковья нам пишет: я считаю, что депутаты, чиновники, губернаторы должны отказаться от спецмигалок, потому что они такие члены общества, как и простые автомобилисты. А у спецслужб 01-02-03-04 по роду их деятельности мигалки должны остаться.
Ну, мы об этом же да, и говорим. Да, совершенно верно.
А Изабелла Николаевна вам пишет: молодцы, что делаете такую акцию, автомобилисты. Мы живем на Кутузовском проспекте. Его прозвали симфоническим от всех этих сигналов. Я не знала.
Раз, да.
Я
первый раз. Наверное. Народное творчество тоже. Да.
Андрей из Московской области, вы в эфире. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, да. Вячеслав.
Да.
Я вот тоже считаю, что депутаты, чиновники, губернаторы должны отказаться от таких спецсигналов, имея привилегии. Они же ведь такие же члены общества, как и мы, все простые. И я еще за то, чтобы снять так называемые блатные номера. Ну, Вячеслав знает, о чем я говорю.
Да, да.
У бизнесменов. Я не буду говорить номера, но с такими номерами даже ГАИ боятся останавливать такие машины.
А мы как раз и говорим о том, что не только, ведь мы говорим мигалки снять, но это комплекс мер. Там надо менять закон о государственной охране, потому что ряд, сейчас не буду перечислять, высших чиновников имеет право выделить охрану тому или иному чиновнику, да, и, значит, те же машины с фотографическими схемами, которым мы предлагаем оставить это право преимущественного проезда, они просто будут охранять этого бандита или банкира, и, значит, то есть это комплекс. Комплексное решение должно быть. Это снятие флаговых номеров, снятие мигалок, так далее, так далее. То есть эти люди, ведь можно снять мигалку, но поставить серию номера, которую не будет трогать гаишник. Это тоже проблема. Вот. Надо все это прописывать. Все эти вещи надо прописывать в виде федерального закона, а не постановления.
А как получилось? Потому что вся эта сфера действительно просто по каким-то постановлениям ведомственным
да,
живет.
Да, это постановление правительства. Не... Да, началось это вот в пору уважаемого сенатора ныне господина Федорова. Вот, вот эти все номера пошли тогда.
То есть он первый подпись, что ли, поставил?
Нет, он первый, да, выдвинул вот некий вот лимит. Значит, там было 30 с чем-то номеров, таких блатных, когда он был начальником российского ГАИ. И вот с 30 это разрослось вот до 1000. То есть это такая зараза, которая, она размножается.
То есть как... каждый следующий начальник ниже и ниже тут же себе выписывает некую...
Да, это уже все, это уже пошло, плотину как бы эту... Как я сказал однажды там на одном из телеканалов, такое впечатление, что квадратно-гнездовым способом эти номера размножаются, то есть с невероятной скоростью. И процесс все время усугубляется. Поэтому, значит, сейчас для того, чтобы остановить этот поток, надо только принципиально перекрыть полностью это явление, от этого явления отказаться. Поэтому здесь должна быть, наверное, политическая воля. Мы, наверное, мы надеемся, что мы Владимиру Владимировичу, в общем-то, оказываем хорошую услугу. Потому что он может опереться на мнение народа, сказать: ребята, ну все, хватит, вот покатались, вот, ну я там и Фродков Михаил Михайлович, да, вы извините, значит, а вы вот давайте, как все, в пробках и занимайтесь своим делом. Один дорогами, другой там мостами, третий и так далее. Потому что они не чувствуют этих проблем, которыми живет народ. Они слишком с большой скоростью ездят. И уж осевая там, или, кстати говоря, если взять периферию, взять регионы, там местные начальники тоже, будь здоров, зажигают. 150-160 км в час, так что дети и куры разбегаются просто по сторонам. Вот, поэтому, но не все, кстати говоря, не все губернаторы так ездит, не все главы администрации так ездят, но если, сказать так по-русски, прижмут хвост московским чиновникам, то на завтра будут себя вести значительно скромнее местные царьки.
Местные. Наверное, потому что я тут видела сюжет, по-моему, пермская телекомпания сняли просто репортаж, блестящий репортаж, это вот то, что журналист должен делать. Собственно, он ничего не сделал. Камеру поставил в пробке, которая 2 часа дожидалась, пока прилетевший премьер проедет из аэропорта куда-то там к губернатору. А в этот момент, ну, так случилось. Где-то рядом в поселке на выезде из города загорелась дача. И вот камера и все люди в пробке наблюдали, как горит дача, и ни одна машина пожарная не могла, естественно, пробиться, потому что тут перекрыли, здесь все стоят.
Ну, дача-то, Аня, ладно. А если скорая помощь?
Скорая. Вот ну, мы сколько мы знаем этих историй, что женщины рожают.
А вот, вы знаете, вот это будет интересный факт. Я получил письмо, вот буквально на днях, от иеромонаха Флавиана. Матвеева, который пишет: «Я из Екатеринбурга, наместник Крестовоздвиженского православного мужского монастыря. Недавно стал водить автомашину. Буду рад, если чем-нибудь пригожусь в движении «Свободы выбора». В особенности интересует тема перекрытия автомобильных дорог для освобождения проезда высокопоставленных лиц. Недавний визит в наш город спикера Совета Федерации Миронова показал эту проблему очень наглядно. Весь центр был парализован, и по сведениям наших коллег с этого региона, народ возмущен, даже скорую не пропускали». Понимаете? И наверняка, конечно, господин Миронов об этом не знает, но тем не менее это факт. Дальше пишет Иеромонах: «Я читал, что во многих европейских странах дороги не перекрывают даже для первых лиц государств. Буду рад получать от вас рассылку о текущих мероприятиях, в которых могли бы поучаствовать екатеринбуржцы. Молюсь о благополучном проведении акции 27 мая. Ваш Иеромонах Флавиан». Вот так вот. Вот уже, значит, причем это, вы знаете, от духовного лица второе письмо, это точнее первое письмо, а из города Кирова нам сообщил наш коллега, что вполне возможно, что завтра нашу акцию «Нет мигалкам» возглавит настоятель Спасского собора отец Александр. Он байкер, он будет на мотоцикле. Вот. Ну, получится, потому что там у них соревнования еще, и ребята хотят привезти в 9 часов утра, не знаю как вот. Но, во всяком случае, вот вы понимаете, то есть совершенно разные слои нашего общества на это откликаются, вплоть до...
Что-то помнится мне, Миронов-то как-то вас вроде поддерживал
нет,
в связи с Щербинским.
Нет, он на следующий день поддержал,
да.
Он нас тогда абсолютно...
А как отъехал от Москвы, то есть публично заявил, а потом вот сам...
Ну, ведь это, конечно, я понимаю, что он в данном случае жертва этой же системы, поскольку федеральный служба охраны создает некие условия для охраны первых лиц государства, но они настолько гипертрофированы, мне кажется, что такое впечатление, что мы живем в осажденной стране, что у нас военные действия, значит, что идет какая-то диверсионная работа, что вообще надо за окном 43-й год и так далее, и так далее. То есть, ну, неадекватный совершенно мир. Ну, можно все делать, наверное, и нужно что все делать для первых 50 лиц государства. Но весь город перекрывать, не пуская скорую, вообще, это уже на грани преступления.
Ну, собственно, так это и есть. И абсолютное преступление не наказывать людей, которые сбивают рядовых людей, а и только потому, что они сидят за рулем машины с номерами или с мигалкой. Да. Им это наказание как-то, в общем...
Мягче проходит.
Либо мягче проходит, либо вообще.
Либо за открытыми дверями.
Это либо вообще никак.
Это не говорит о том, что нельзя наказывать людей без ксив, без
говорит,
погон,
Господи,
которые сбивают.
Надо всех,
да,
разумеется,
всех, да. Ну давайте делать.
Если они виноваты.
Да, но требовать надо со всех одинаково, потому что все мы по закону вроде бы равны, но кто-то равнее немножко. Вот в чем беда.
Вот Виктор из Москвы нам с вами пишет, что поддерживает идею зависимости зарплаты милиционеров от аварий на дорогах. А пока зарплата не будет зависеть от аварийности, ничего не случится. А я не знаю, а это действительно так, что она где-то в других странах зависит от...
Нет, ну там...
Думаю, что, наверное, нет прямой зависимости.
Нет, прямой-то зависимости нет, но там просто, скажем так, в обязанности полицейских входят в том числе и помощь водителю, да, вот, и контроль за состоянием дороги и так далее. То есть то, что у нас по нашим правилам уже существующим, вообще-то инспектор ГАИ должен этим заниматься. Никто не занимается, никто его не обязывает. С него спрашивают что? С него до сих пор спрашивают, значит, план по штрафам, по тем или иным статьям, значит, он должен, хочет, он не хочет собирать штрафы. И основная обязанность его собрать штрафы, получается. Но это же дикость. Я не хочу обидеть. Есть люди приличные в любой системе, вот, в любой профессии. И говорить огульно я не хочу, но система коррумпирована. И, естественно, на той зарплате, на которой находится наш инспектор дорожно-патрульной службы, прокормить семью, ну, невозможно. Он палочкой вынужден зарабатывать и, возможно, значит, по цепочке передавать вверх. Вот пока эта цепочка не будет прервана, пока он не будет поставлен в зависимость от количества собранных штрафов, а будет поставлен в зависимость от, повторяю, или количества ДТП, или состояния там трассы. Ну, количество ДТП — это конечный показатель и состояние трассы, вот, и системы регулирования там и так далее, и так далее. Потому что сколько аварий бывает из-за плохой дороги. Напишут, не справился с управлением, но это общая фраза. Так потому что там яма, колдобина, человек объезжал там и так далее, влетел где-то, что-то отскочило и прочее, прочее. Вы сделаете дороги, вы проведите реформу ГАИ, а потом требуйте с водителей, повышайте штрафы.
А скажите, а вот вообще представители ГАИ или офицеры, они как-то, ГАИ входят в вашу организацию?
Нашу.
Вот нет? Вы не знаете таких? Ну, они же тоже ведь автомобилисты, частным-то образом.
Нет, читать, читают. Военные есть. Военные есть в нашей организации, потому что военным не запрещено участвовать в общественных организациях. В партийных нельзя, в общественных, да. У нас есть силовики в ряде регионов. Они это не афишируют, но есть, да. Нам сочувствуют, участвуют. Даже есть активисты. Есть бывшие военные, там, моряки. Там,
но прочие. Вы в основном такие сетевые. Вы существуете в интернете главным образом.
Да,
и люди, которые входят в вашу организацию, это люди достаточно обеспеченные, как я понимаю. С машинами, с интернетом, с телефоном.
Да, условно говоря, средний класс. Да. Вот. Мы-то, конечно, не только в сети. Мы живые, я могу вот ущипнуть, чтобы доказать, что я, значит, существую. А, конечно, мы существуем в сетевом пространстве. Мы общаемся в онлайне, в интернете, потому что у нас люди в разных регионах, от Якутии, Магадана. Кстати, у нас вот люди в Магадане наши, уже нам место там говорят, если что, то нормально нас встретят. Значит, будем там...
Ладно, Вячеслав, я шучу. Там на машинах будете рассекать.
У нас отличные ребята в Магадане, в Якутии, в Нерюнгри, вот в этих суровых местах. Самые активные наши как раз члены нашей организации. Вот. И в южных краях у нас сейчас появляется вот региональное отделение, так что все нормально. Мы можем и на... Лучше, конечно, на север-югу, чем на юг-севера. Но тем не менее.
Анатолий из Москвы, вы в эфире, здравствуйте. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Сорвался, видимо, звоночек. Иван Михайлович из Томской области. Здравствуйте, да. Вы в эфире.
Да, слушайте. Вот сейчас лежу и слушаю. Я все время радио «Свободу» слушаю. Вот сейчас идет насчет мигалок. Мы же выбираем этих депутатов, да?
Да.
Вот такой же Ванек, как русский, да? Выбрали его, он должен ездить с мигалкой, охраной и тому прочее. Почему это так?
Иван Михайлович, вы правы. Во-первых, вы выздоравливаете, мы вам желаем здоровья. Судя по всему, вы лежите не потому, что пришло время сна, наверное, приболели, да, чуть-чуть?
Да нет.
Нет, я просто отдыхает.
Ну все, тогда...
А, время уже. В Сибири уже время.
Ну тогда ничего не...
Но я слушаю вас все время, радио «Свобода» я слушаю. И идет вот сейчас. Мы же выбираем таких же Ваньков, такого же, понимаете, человека. Потому-то он должен... Такие льготы иметь, охрану и тому прочее. Мы его выбрали.
Давайте выбирать тех, кто будет себя вести корректно, цивилизованно и уважительно по отношению...
Да ведь, Вячеслав, когда выбираем-то, все такие корректные.
Да нет, как раз это вопрос еще, это вопрос. Нажимается все это автоматически. Вот мы сейчас призываем своих автомобилистов. Ребята, смотрите, как мы необъятного не объять, как сказал Козьма Прутков. Мы не можем все сферы контролировать, ЖКХ, там, значит, там и т.д., и т.п. Мы занимаемся, да и не надо. Каждый, значит, занимается своим делом. Так вот, смотрите, как ваши законодатели голосуют, вот в частности, по автомобильным делам, да, по налогам там и прочее. Взаимодействуйте с ними, спрашивайте с них, входите в конструктивный диалог с местными законодателями, с местной исполнительной властью. И тем самым, в том числе, оказывайте влияние на выбор достойных людей, которые будут голосовать не потому, что им кто-то сказал, и не потому, что, значит, им кто-то заплатил, там, предположим, страховщики там, или еще какая-то лоббистская группа. Вот. Это все, в принципе, в наших руках на самом деле. Но надо быть немножко более избирательным, более активным с точки зрения гражданской активности.
А вам известно в регионах, вот кто-нибудь из тоже членов движения вам сообщает, может быть, где-то власть оказалась умнее и понимает, что надо бы отказаться от всяких этих привилегий с машинами, может быть, кто-то отреагировал за это время или нет?
Я думаю, что регионы в этом отношении вряд ли будут Москву опережать. Москва в данном случае камертон, все будут смотреть, как здесь события происходят. Поэтому если здесь... начнут окручивать мигалки номера, то, значит, я думаю, что наше руководство региональное их опередит и свои открутит быстрее. Конечно.
Быстрее. Да. Ну вот все-таки я возвращаюсь к вопросу о Лужковском решении и о решении Нургалиева. Вот как-то по цифрам. Я нигде не нашла, чтобы они отчитались в этой связи.
Во-первых, Юрий Михайлович просто запретил пользоваться. Здесь цифры-то какие? Тут это не учтешь.
Запретил... с цифрами невозможно.
В ВВД можно учесть, да. Там количество снимаемых номеров уже отчитались. Там 2000 или сколько-то, я не помню сейчас. Но идет процесс. А Юрий Михайлович запретил просто пользоваться водителем мэрии, правительства Москвы, пользоваться спецсигналами. если они не едут по каким-то оперативным делам, ЧП, там, пожар там, и прочее, прочее. Вот. Мало того, оказалось, что ряд водителей имеет спецсигналы без соответствующего разрешения. То есть, естественно, их никто не останавливал с этими номерами, они еще и крякали, еще и моргали. Угу. Поэтому, значит, Юрий Михайлович, мы будем надеяться, с этим порядок в Москве наведет, а мы ему поможем.
Ну так и вот в заключении, ваша акция завтра стартует во сколько, с утра?
Ну, в 12 часов мы собираем, мы хотим собраться на Волоколамском шоссе, но все подробности на сайте 19may.ru. Собраться на Волоколамском шоссе и двинуться в сторону, чтобы ограничить все проблемы, двинуться в сторону МКАДа и проехать хотя бы 30-40 километров, постепенно рассасываясь по домам и выполнив таким образом вот функцию, скажем, да, значит, вот отрезонировать, скажем, вот этой темой, чтобы общество гражданское, чтобы СМИ, чтобы автомобилисты поняли, что эту тему мы будем поднимать, мы будем ей заниматься. Это не одноразовая акция, это акция, часть нашей работы в этом направлении.
Я благодарю. Вячеслав Лысаков, руководитель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», был сегодняшним нашим гостем. Надеюсь, что все завтра пройдет успешно и без эксцессов. Напоминаю вам, уважаемые слушатели, что в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главной темой выпуска: Нурпаши Кулаев приговорен к пожизненному заключению. Почему официальная версия событий в Беслане вызывает сомнения? Европейский металлургический концерн «Арселор» и компания «Северсталь» создают крупнейшую в мире сталелитейную компанию. В Берлине открывается большой в Европе железнодорожный вокзал.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».